Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Владимир Печенкин. Мифы драгоценных камней. Отстрел Амура и яблоко Адама до живого серебра и кожи великого полоза. Читает Андрей Новокрещенов. Введение. Миф – отображение реальности, и всякое иное истолкование подлинного мифа есть его искажение. Николай Бердяев. Приветствую тебя, любитель мифов, и предлагаю поговорить о минералах. Должен предупредить, эта книга не для экспертов, а для обычных любителей истории и минералогии. Собранные мифы в большинстве случаев представлены в моем пересказе, иногда упрощенном и довольно вольном, и нацелены на то, чтобы собрать воедино все, что касается минералов, из огромной запутанной книги мифов. Из всполохов самоцветов, разбросанных в мифах разных народов, попытаемся вместе собрать единую яркую мозаику, связывающую мифы и минералы. Осознав себя в окружающем мире, человек начал задаваться философскими вопросами. Почему светит солнце, а день сменяется ночью? Как появились реки и горы? Откуда пошел род людской? Первые фантазии, пытающиеся познать окружающий мир, сложились в так называемые космогонические мифы, где объяснялось, как из неорганизованного хаоса произошел переход к упорядоченному космосу и как появился окружающий мир. Человек при этом рассматривался как элемент Вселенной. Но вопросы остались. Отчего, например, люди болеют и умирают преждевременно? Почему случаются землетрясения или неурожаи? Логично было объяснить эти явления волей существ гораздо более могущественных, чем люди. Так возникли боги. Зарождавшиеся к тому времени города-государства обзаводились собственными богами-покровителями, а по мере того, как города объединялись в союзы, складывался и единый пантеон богов. Постепенно проявлялась картина, объясняющая окружающий мир. Так появились сказания эгейской цивилизации, которые мы привыкли называть греческими мифами. В это же время, а может и раньше, возникли легенды шумеров. Несколько позже появилась мифология ведийских ариев, а также китайские мифы. При устной передаче истории постоянно дополнялись новыми эпизодами, деталями. Один и тот же миф в разных провинциях и даже в отдельных селениях выглядел по-разному. Какие-то из преданий со временем утратили актуальность и забылись, какие-то дошли до наших дней в сильно искаженном виде. Больше всего повезло мифам Древней Греции. Благодаря Гомеру, Гесиоду и другим поэтам они известны нам в классическом изложении. Литературно обработанные предания стали основой великих трагедий Еврипида, Софокла и других античных авторов. В ходе завоеваний Александра Македонского древнегреческая культура распространилась по всей эллинистической империи от Греции до Индии и Северной Африки. Со временем римляне потеснили греков и переделали их мифы под себя, сменив, а порой просто переименовав главных персонажей. Похожая ситуация сложилась и со сказаниями шумеров. Когда юг Месопотамии подчинили аккадские племена, они дополнили шумерских богов своими. Во втором тысячелетии до нашей эры на карте Месопотамии появились новые игроки — амореи и ассирийцы, которые в очередной раз приспособили легенды под себя. Главным героем мифа о сотворении мира вавилоняне назначили собственного бога Мардука, которого ассирийцы заменили своим Ашшуром. В принципе, благодаря глиняным библиотекам мифы народов Междуречья тоже довольно хорошо изучены. Правда, они известны в основном специалистам. В Месопотамии не оказалось поэтов-популяризаторов, подобных греческим и римским авторам. Как ни крути, Отечественная литература все-таки европоцентрична, и сказание Междуречия в большинстве случаев известно нашему читателю разве только по похождениям Гильгамеша, а шумерская легенда о потопе и спасительном ковчеге и вовсе пришла к нам в библейском пересказе. Мифологии ведийских ариев повезло еще меньше. К концу первого тысячелетия до нашей эры древнюю религию ведийского брахманизма сменили сначала индуизм, а затем буддизм и джайнизм, которые переделали мифы ариев под свои вкусы. Сложившаяся к тому времени индуистская мифология дошла до нас во многом благодаря Махабхарате и Рамаяне. И если европеец путается в родственных связях греческих и римских богов, то уж индуистский пантеон и вовсе может свести с ума неподготовленного читателя. С китайскими легендами дело обстоит не лучше. В Поднебесной империи, современнице Древнего Рима, предания, возможно, и соперничали по сложности с европейскими, но до наших дней они дошли в лаконичной форме и зачастую в противоречивых версиях. Их начали изучать только в начале XX века, но к тому времени они уже оказались основательно разбавлены даосизмом и погребены под более поздним наслоением буддизма. Что касается мифологии африканских племен, австралийских аборигенов или преданий инков, то они менее изучены. Тем не менее, в сохранившихся отрывочных сказаниях этих народов можно почерпнуть некоторые сведения о том, как жители этих племен представляли окружающий мир, и в том числе мир минералов. Книга состоит из шести неравномерных частей. В первой из них мы рассмотрим, как мифология отразилась в современных названиях самоцветов. Сейчас известно около 5000 минералов. Конечно, далеко не все их названия связаны с мифами и легендарными персонажами, но отдельные интересные примеры мы рассмотрим. Есть минералы, названные в честь богов, как, к примеру, атенеид, эгерин или кецалькоатлит. Другие носят имена мифических героев, орфеид или антигероев, иксиолит. Незабытые библейские персонажи и даже святые. Во второй части мы познакомимся с представлениями наших далеких предков о том, как образовались те или иные минералы. Геология не знает национальных границ, так и мы будем рассматривать мифы и легенды народов разных континентов. Античные мифы обладали такой силой и настолько глубоко укоренились в сознании, что не исчезли с возникновением монотеистических религий, а наоборот обогатили возникающие религиозные культы. Некоторые из поверий связаны с минералами. В третьей части книги приводятся сведения о камнях и минералах главных мировых религий. В Торе и в Ветхом Завете описаны 12 самоцветов, украшающих нагрудник еврейских первосвященников, а в Новом Завете — 12 камней основания стены мифического небесного Иерусалима. Правда, списки этих камней различаются. В Библии не объясняются значения минералов-нагрудника, но толкователи и комментаторы Талмуда создали целую теорию, посвященную этому вопросу. В Библии с минералами все настолько запутано, что в Иерусалиме создали целый научно-исследовательский институт, занимающийся этим вопросом. У мусульман тоже есть многочисленные предания, связанные с черным камнем Каабы. В следующей части разберемся с лечебными свойствами самоцветов, сведения о которых перекочевали из времен античности и средневековья в наши дни. Сегодня эти знания взяты на вооружение составителями гороскопов, продавцами ювелирных украшений и прочими торговцами от минералогии. Но в древности, да и в средние века, минералы входили в состав многих лекарств. Посмотрим, действительно ли минералы могут помочь в лечении недугов. В пятой части вспомним мифические и мистические свойства некоторых колец. Их история начинается с Прометея, который носил кольцо не как украшение, а как напоминание о той цепи, которой был прикован к скале. Мы познакомимся с самыми известными мистическими перстнями, среди которых перстень Прометея, кольцо Соломона, перстни Пушкина. В заключительной части поговорим о верованиях средневековых горняков, какие мифы и герои родились в темных шахтах, как они перешли в сказки, а позже нашли отражение в книгах, фильмах и компьютерных играх. А уж верить или не верить — дело твое, слушатель. Так что добро пожаловать в мир мифов и минералов.